утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Понедельник, 15 октября. И сегодня Всемирный день борьбы с раком груди. А 8.15 о важности ранней диагностики заболевания будем говорить с главным врачом областного онкологического диспансера. Виктория Дворниченко появится в нашей студии. А все это 8.15, но в первой части программы расскажу о самых заметных и важных новостях, выходных и дня сегодняшнего. Ну и также сервисная полезная информация прозвучит в эфире. А погода, пробки, все это в первой части программы. Но начну я с ЧП. Экстренная посадка. Самолет, который выполнял рейс Иркутск-Токио, сел в иркутском аэропорту. При взлете аэробуса не убралась передняя стойка шасси. А пилоты, управляющие лайнером, развернули самолет в небе и вернули на землю. А сообщили в Восточно-Сибирском линейном МВД России на транспорте, что посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров, которые были на борту лайнера, не пострадал. Их высадили в аэровокзале. По предварительной информации, пассажиры вылетят другим бортом. О точном времени, когда это произойдет, ничего не сообщалось по данным на день вчерашний. Но из-за внештатной ситуации в аэропорту работали представители различных экстренных служб. Это специалисты различных ведомств. Они выясняют сейчас причину, по которой произошел технический сбой во время взлета. Ну и к другим событиям. На Байкал переносимся. Поиски рыбаков, которые пропали на озере, приостановили до утра сегодняшнего дня. Поисково-спасательная операция результатов накануне не дала, и спасатели обследовали южную часть Байкала, сообщили в МЧС. А вертолет к поискам накануне не привлекался. А трое мужчин, напомню, отправились на рыбалку из Листвянки вечером еще 11 октября, но в назначенное время не вышли на связь. Родственники обратились в МЧС. Поиски, добавляют, ведут спасатели из Иркутской области и Республики Бурятия. Работают на катерах и вертолете Ми-8. А предположительно, сильным ветром судно могло унести в открытый Байкал. Мы следим за развитием событий и будем оперативно сообщать информацию. Ну а прямо сейчас посмотрим, что на день сегодняшний нам обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Как сообщает портал Гисметео, сейчас за окном плюс 2 градуса, днем максимум столбик термометра поднимется до отметки в плюс 12, будет ясно, осадков сегодня не ожидается. Ветер в течение дня до 5 метров в секунду, переменного направления, утром юго-восточного, к вечеру северо-западного и западного. Ну, так что солнечный день сегодня, в обед еще можно будет прогуляться. Но прежде чем перенесемся на дороги Иркутска, обратите внимание, что до 27 октября в связи с выполнением работ по устройству канализации в Невке будет ограничен проезд по улице Тамсона на участке от Розы Люксембург до улицы Тельмана. Об этом сообщили в городской администрации, так что обращайте внимание на временные дорожные знаки. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги Иркутска.
Пойманы в пробке, спят автомобили.
А сейчас на пятерку оценивает обстановку портал Яндекс пробки. Начну по традиции с левого берега обзор. Жители Шелихова и пригорода, которые двигаются по Култукскому тракту в районе Смоленщины, попадут в затор. Здесь скорость движения потока 20 км в час. Ну, в принципе, едут, не стоят. Далее пробка уже на Синюшиной горе. А тоже привычное место, бульвар Рябикова, улица Сергеева. Здесь скорость уже поменьше, 10 км в час. На объездной Первомайского университетского от заправки «Краснефть» до пересечения с Улан-Баторской плотное движение, придется притормозить 7 км в час. Ну и кроме того, здесь же на Улан-Баторской зафиксировано ДТП, так что будьте аккуратны, пока авария серьезной пробки не вызывает, но, возможно, в ближайшее время ситуация будет меняться. А кроме того, сейчас наблюдается затор на Лермонтова до пересечения с Улан-Баторской до светофора по направлению движения к политеху. А пробка достаточно длинная и медленно движется поток 7 км в час. А в Юбилейном сейчас прямо очень сложно тревожно на улице Захарова. Все потому, что авария произошла на пересечении с улицей Мухина. Мухиной, ну и здесь 5 км в час, и карта выделяет нам бордовым цветом этот участок. Движется, да, очень медленно поток. Хорошие новости тоже есть. Переправы свободны для проезда. Но вот традиционный тоже сложный участок. Это парк имени Парижской коммуны. Здесь на Гоголя пробка, на Маяковского пробка, на второй железнодорожной и на Боткина также. Кроме того, сейчас очень медленно движется поток по улице Профсоюзной. Здесь скорость движения не превышает и 5 км в час. А что происходит в центре? В центре особо без сюрпризов на декабрьских событий. Пробка на баррикад, район пересечения с улицей Фридриха Энгельса. Ну и на улице Байкальска сейчас в обе стороны отмечается пробка. Это район пересечения с улицей Карла Либкнехта. Вот здесь и в сторону центра, и в сторону Байкальского кольца 10 км в час скорость составляет. Итак, 5 баллов. Хорошей вам дороги, хорошо добраться до дома. Ну а я иду дальше, о других событиях еще успею рассказать. Начнем с новостей, которые пришли из законодательного собрания Иркутской области. Круглый стол, который называется «Законодательное обеспечение нефтепереработки и нефтегазохимии», который был организован Комитетом Государственной Думы России по энергетике, состоялся в Иркутске. Выездное совещание возглавил председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Ну, от имени депутатов областного парламента по поручению председателя, спикера Сергея Сокола, участие в обсуждении приняла заместитель председателя Ольга Насенко, а также председатель Комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Николай Труфанов. Приветствуя собравшихся, вице-спикер отметила, что не случайно это знаковое событие состоялось на площадке правительства и законодательного собрания региона. И, цитирую Насенко, она говорит, что президент страны неоднократно отмечал, что потенциал топливно-энергетического комплекса является ключевым в реализации масштабной задачи по формированию условий гарантированного роста экономики России. Ну а Приангарье по объемам нефтепереработки занимает второе место в Сибирском федеральном округе. ТЭК области обеспечивает более 10% областного ВРП, пятую часть налоговых поступлений в областной бюджет и практически треть производства промышленной продукции. Но именно эту отрасль идет половина инвестиций, которые направляют в промышленность региона. Кроме того, Иркутская область располагает не только значительными по объему запасами углеводородов, но и хорошими условиями для их использования и переработки, а соответствующими промышленными, людскими ресурсами, транспортными коммуникациями, а также научным потенциалом. Иркутская область оказалась одним из немногих субъектов, где развитие нефтегазовой отрасли не только не остановилось в кризисные годы, но и существенно выросло. Но вместе с тем развитие нефтедобычи и нефтегазохимии в нашем регионе не лишено проблем, а типичных для этой сферы на всей территории страны. Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что по своему ресурсу нефтеперерабатывающая, нефтегазохимическая отрасли страны имеют наибольший потенциал для развития. Он отмечает, что в условиях меняющейся конъюнктуры мирового рынка акцент в развитии нефтегазовой отрасли должен быть сделан на импортозамещение оборудования и технологий, а также вывод на внешние рынки продукции нефтегазохимии с высокой добавленной стоимостью. Вот в чем стоит задача государства, сказал Павел Завальный. Ну и кроме того, участие в выездном заседании комитета приняли представители крупнейших предприятий отрасли. Ну и все предложения, высказанные участниками круглого стола, будут учтены в резолюции, которая, по словам председателя комитета Госдумы по энергетике, лягут в основу плана работы комитета и будут учтены при выработке решений на уровне федерального правительства. Ну и о спорте. Байкал-Энергия провела третий матч в рамках группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Команда встречалась с Кубком Больнес из Швеции. Матч завершился в ничью 3-3. И вот как прокомментировал игру наш наставник Андрей Рушкин.
Мы имели достаточно хорошее преимущество, особенно в начале игры. Достаточно моментов во втором тайме при счете 2-1. Какая-то вот расслабленность, там раз гол, два гола моментально. И чудом просто сыграли в ничью, потому что на последних секундах Шевцов с удара из-за радиуса забил. В принципе, я, конечно, не очень доволен конкретно качеством этой игры, потому что, еще раз говорю, были моменты, должны были дожимать. Не так уж мощно там выглядел Болнес, но вот так вот сыграли. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что мы постепенно все равно улучшаем качество нашей игры и от игры к игре идем вперед. И я думаю, что сейчас вот приехав в Иркутск, если лед зальют, мы еще немножко поработаем над какими-то нюансами. И команде сейчас сказал, чего нужно делать, чего не нужно делать. Вот мелочи какие-то вот надо подштриховать. И думаю, что к чемпионату мы уже в боевой готовности прям будем нормально.
Добавлю, что по итогам трех встреч группового этапа Кубка мира Байкал-Энергия заработала одно очко и заняла 4-е место в группе.
утро на радио «Комсомольская правда». Утро на радио «Комсомольская правда».
А 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Ну и сегодня 15 октября, это Всемирный день борьбы с раком груди. Но, собственно, напомню, что в 85 году ВОЗ объявил октябрь месяцем борьбы с этим заболеванием. Об этом сегодня будем подробно говорить с моей соведущей. У нас в гостях Виктория Дворниченко, главный врач областного онкологического диспансера. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктория Владимировна, в эти дни в СИБ-экспоцентре проходила выставка, которая называется «СИБ здравоохранение». Вы в том числе именно проблеме борьбы с раком, ранней диагностики уделили очень большое внимание. А все-таки сегодня именно в нашем регионе, насколько это заболевание в структуре других раков находится, на каком месте, как наша область выглядит на фоне других субъектов страны?
Ну, рак молочной железы – это очень большое количество заболевших женщин. Каждый год мы практически ставим 1300 женщин с новой болезнью рака молочной железы в той команде, которая уже отлечена или продолжает лечиться. По заболеваемости в структуре стоит молочная железа у женщин на первом месте, а в общей структуре на третьем месте. То есть это говорит о том, что это действительно заболевание очень большое, серьезное, и заболевших женщин достаточно много. Хотя приятно, можно сказать, отметить то, что у нас в результате 10-летнего анализа маммографического скрининга как раз мы двинулись в хорошую сторону. У нас получается где-то около почти 75% – это первая и вторая стадия. Конечно, хотелось бы, чтобы больше такой процент был первой только стадии, но пока мы этого не можем похвастаться, потому что все равно в любом случае поздновато ставится диагноз рака даже второй стадии. Ну а получается около процентов 30 у нас с небольшим падает на третью и четвертую стадию. Это, с одной стороны, победа, с другой стороны, еще недостаток работы. Поэтому, во-первых, мы хотим обязательно осуществить такой проект, когда мы будем пересматривать маммографические снимки у себя на базе. То есть мы хотим воссоединить все маммографические установки нашей Иркутской области, и чтобы они поступали на нашу станцию, и наши врачи пересматривали. Если мы будем пересматривать, то это прежде всего дает возможность нам уловить то, что мы не уловили сразу, или мы, или врачи, рентгенологи поликлиник, или все же тогда, ну, каким-то образом улучшить именно осмотр этих исследований. А дальше мы отправлять будем по месту жительства, и там дальше уже врачи будут решать вопрос, что дальше делать. Зависит от того, что мы им напишем. Я думаю, это позволит нам еще улучшить возможности, значит, нашего исследования. Ну а самое главное, конечно, очень бы хотелось, чтобы даже в любой день праздника, не праздника, упоминание о том, что женщина должна делать маммографию после 40 лет, это очень важно. Если женщины это выполняют и делают, то получается, мы тогда будем говорить о том, что мы можем больше выявлять раннего рака молочной железы и более квалифицированно оказывать медицинскую помощь. Почему? Потому что это заболевание кажется достаточно простое. Ну что такое молочная железа? Это поверхностно, это не лезет в желудок, это не легкое, это не мозг. А на самом деле болезнь очень коварная. Она не любит, когда к ней относятся так поверхностно, и шишечка пройдет в молочной железе. Начинаются метастазы. Метастазы сначала идут в лимфоузлы региональные, а потом начинают во все органы. И получается очень печальная история. Женщина хочет жить, а метастазами справиться мы уже не можем. Мы продляем жизнь. Вот если говорить о том, как сколько живет женщина даже с четвертой стадии, она живет 5-6 лет из-за того, что мы назначаем гормонотерапию, мы назначаем кому-то химиотерапию, кому-то приходится еще доделывать операции, которые позволены при этой стадии или при той клинике, которую мы имеем. Ну, удается, но это плохо. Женщина должна жить долго. А для этого нужна первая стадия.
О профилактике. Вы сказали, что после 40 маммография обязательно, да, как отче наш, до 40?
А до 40 должна быть ультразвуковая. ультразвуковая диагностика. Почему? Потому что до 40 лет присутствует в молочной железе преимущество железистой эпителии, которая как раз и позволяет нам больше и лучше улавливать изменения в молочной железе. Когда после 40 возникает соединительно-тканная элистрома, уже более плотная, то, конечно, только маммография позволит найти кальцинаты, найти тот или иной тяж в молочной железе, который мы уже трактуем благодаря цитологическому исследованию, что это рак молочной железы.
Куда бежать?
Бежать надо прежде всего к гинекологу. Понимаете, прошли времена, когда все должны бежать к нам. Мы не можем уже такое количество принимать. Люди обижаются. Но, смотрите, должен быть порядок. Должен быть порядок. Порядок они могут сами отстаивать у себя в поликлинике. Но сейчас, учетом того, что гинекологические заболевания и молочная железа, идентичное происхождение этих заболеваний. И если канцерогенез практически гормонозависимые опухоли, то, безусловно, получается, что и смотреть должен врач, который владеет этой ситуацией, это гинеколог. Гинеколога задача провести маммографию после 40, пропальпировать, УЗИ сделать до 40, заодно посмотреть гинекологические все проблемы. И если имеется узел в молочной железе, направить к нам.
Насколько вот эта сама схема, система работает хорошо сейчас? Ну, давайте Иркутск возьмем, к примеру.
Ну вот смотрите, в принципе, некоторые территории имеют в поликлинике как бы центры маммологические. Я почему против них выступила? Есть маммологический, значит, центр. Цитологию молочной железы мы должны все равно пересматривать. Мы должны порой пересматривать и УЗИ, и маммографию. Так зачем же мне маммографический центр, когда я сама после гинеколога сделаю сразу, не мучая женщину? Поэтому у нас есть, так сказать, вождь по маммологической диагностике, госпожа профессор Рожкова, Москва, Санкт-Петербург. Значит, и получается, вот ее рекомендация. Но когда она у нас была в гостях и посмотрела нашу схему, она одобрила, что гинеколог делает отбор и забирает на себя диффузные мастопатии, которые нету узлов в молочной железе. Не надо пунктировать ничего, не рекомендуемо и не делают наши поликлиники гинекологи. Отправляют сразу к нам, где мы сразу комплексно обследовали, сняли или поставили диагноз. Поэтому была одобрена эта схема, и я считаю, она работает правильно. Только женщины должны помнить одно. Ну, сходите к гинекологу. Я еще зазываю их потому, что мне еще одна болезнь мучает. Это рак шейки матки. Поэтому, когда женщины уже попадают к гинекологу, безусловно, будет осмотрен и этот орган. Тогда будет победа.
Есть ли возможность сейчас на, предположим, платных условиях, если, ну, женщина хочет пройти обследование в онкодиспансере, это сделать? И как это возможно?
Это только суббота или после 4. И записаться надо. Можно, конечно, можно платно. Вот. Но женщина же может и зачем тратить деньги, если надо сделать бесплатно. Если уже запись к гинекологу большая, то я думаю, что надо проговаривать с главным врачом. Главный врач будет выходить на нас. И будем тогда сообща решать вопрос, что наконец-то женщины пошли большой толпой к гинекологу по профилактике рака молочной железы. Тогда будем помогать друг другу, чтобы эту группу женщин охватить, и чтобы они потом не отказывались. И мы уже долгие-долгие годы с ними проходили профосмотры.
Ну и тоже еще история Анджелины Джоли, которая прогремела на весь мир, когда она в целях профилактики сделала операцию по удалению груди. Как вы к этому относитесь?
Правильно сделано. У нас пока законодательное это молчание, но я думаю, мы подойдем к тому, у тех семей и у женщин, молодых, у которых мамы, бабушки, тети имели рак молочной железы, и при генетическом исследовании подтверждается и у молодой женщины, то я думаю, профилактическое удаление молочной железы будет полезно в этом отношении. Сейчас же есть очень хорошие восстановительные операции, пластические операции, которые позволят сделать грудь еще лучше, но это будет профилактика рака молочной железы. Я думаю, что мы дождемся в России, так как мы готовы к этому исполнению.
Подобрались мы еще к одной новости. Вы рассказывали о фильме, который снят, и он как раз рассказывает историю женщин, которые победили рак молочной железы. Называется он «Моя вторая жизнь». Как вообще возникла идея этот фильм снять? Чем он интересен будет?
Идея сказать сложно. Родилась.
Сложно?
У кого родилась? Ну, во-первых, есть специалист хороший, который действительно по 10-12 часов стоит в операционной и делает эту красоту. Ему даже самому это нравится. Это одна сторона. Вторая, задумали мы действительно как-то настроить женщин. Профилактика должна быть обязательно, и не надо ничего бояться. Если даже приключился рак, то мы можем в ранней стадии его пролечить и оставить женщину с молочной железой. Ну, а второе, ну, просто похвастаться, что мы можем это делать. его онкодиспансер, простое специализированное лечебное учреждение, оно может это выполнять. Есть талантливые хирурги, которые это делают. И коллектив. Это же не только один хирург у нас это делает. Это коллектив всего отделения маммологии. Это поликлиника, врачи приема. Это диагностическая служба. Поэтому тут много такой комплекс получается большой, где все заинтересованы были этим. Поэтому решили попробовать. И когда мы начали это делать, во-первых, самая проблема была, согласятся ли женщины. Вот я сколько работаю в онкологии, иногда так хочется сказать, давайте выступим вместе, давайте поговорим. Вот мы победили у вас рак. Ну расскажите, что вы пережили, как это все получилось. Значит, не хотят они выходить ни на телевидение, даже в прессе где-то выступать. А тут четыре женщины согласились и были сняты и операции, и само расположение женщины к этому делу. Понимаете, ну фильм получился, я считаю, очень-очень интересный. Он говорит о том, что действительно пережить это очень сложно. Это кажется, что мы сильные, мы такие крепкие, мы все это переживем. И вот женщины рассказывают, что сколько пережито об этом. Тут дети, там муж уходит. Здесь муж стал крепче любить эту женщину, заболевшую раком молочной железы. И получается, я очень довольна, что получилось это. И самое главное, что женщины сами о себе рассказали. Я думаю, что он будет интересен всем.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. Я напоминаю, что моя соведущая сегодня – главный онколог Иркутской области, главврач Иркутского областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
Про работу онкологических служб, так скажем, в территориях. Как бы вы ее оценили, что тут не так, и можно ли как-то ее скорректировать?
Вот победить злокачественную опухоль на ранней диагностике мы сможем только тогда, когда хорошо будет работать общая лечебная сеть. Она у нас построена, вот онкологическая служба России, она безумно правильная. Поставляют заболевшего все специальности. Терапевт, гинеколог, дерматолог, сердечно-сосудистая патология, любой врач, любой. Он подозревает у кого-то что-то. Дальше пациент идет на обследование. Обследуют, устанавливают. Дальше служба, кроме смотрового кабинета, который смотрит визуальные формы рака, у нас с вами еще есть онкокабинет, который координирует и собирает всех пациентов, которых мы пролечили, проводит диспансеризацию. Но самое главное, он, получив этого пациента с подозрением на рак или уже со злокачественной опухолью, созванивается с онкодиспансером и направляет нам по маршрутизации в онкодиспансер. Если, значит, больной с отдаленной территории, то он будет попадать у нас в эти центры амбулаторные, где мы дообследовали сами, никуда его не отправляя, не гоняя, не тратить деньги, ничего. И он отправляется к нам уже после обследования на лечение, либо едет спокойно домой. Вот эта форма маршрутизации. Что печально, проверяя всю работу поликлиники, мы в 2 часа приезжаем в Тулун, в Куйтун, больных нет. Получается, где больные?
Где?
Нет, машина, автобус плохо ходит, приехать не могут, неинтересно, не знаю почему, но их нет. Все, беда. И получается, с 2 часов вроде бы работают все на ставки, на полставки, на полторы, ведь все же шумит. Зарплата низкая, все ставки заняты, все. А работа-то где? И когда приходит пациент уже сам в поликлинику, в районную, городскую, и уже кровь у него, вот как сейчас женщина подошла, у носоглотки какие-то кровавые выделения. Конечно, надо изучать и смотреть, зачем ее образовать. Надо, может быть, рак носоглотки. Это же мы пропустим, потом будет большой процесс, который идет в головной мозг. Значит, врач уже должен думать об этом. Не думает. Но когда приезжаем мы, в отдаленных ФАПах там появляются больные. И вот они приехали, потому что услышали, что приехали иркутские врачи. Поэтому надо добиться того, чтобы были такие же, как иркутские врачи любой больницы и в районах. Вот я против подушевого этого финансового обеспечения пациента, врачей. Потому что, получая подушевое финансирование, любая поликлиника больше тратит на зарплату, на всякие налоги, а вот на такие, как жидкостная цитология, определение колоректального рака, даже того же определения ПСА-маркеров, получается, денег нет. И получается, проблема возникает по ранней диагностике. А скрининги должны работать. Если скрининги не будут работать, мы с вами ничего не сделаем. А для этого должна работать поликлиника. Ну, продуманы разные варианты, но вот Выездные бригады мы вот должны сейчас сделать, потому что другого пути нет. Но второй вопрос, а почему мы должны за них работать? Ведь каждому дано в здравоохранении своя сторона медали. Ты должен сделать свое, ты должен направить, принять, да еще помочь реабилитировать, да помочь вернуть. Мы же даже сейчас экстренную помощь оказываем в диспансере. Почему? Потому что если пациент получает какое-то осложнение вдруг через 10-12 дней после выписки, и случается какая-то несостоятельность очень сложная или какая-то кишечная непроходимость, окажет ли им помощь там? Если бы была такая система, что они сразу сделали звонок, поймали этого пациента, положили, давайте советоваться, мы были выезжаем, они выполняют по указке. Сейчас же масса телекоммуникационных возможностей. Вот нас уже практически поразилась Москва, позвонив нам, что у нас уже столько по телемедицине сделано, что мы уже пользуемся. Как это у вас все есть? Есть. Ну ладно, будем думать. Ну пускай думают, потому что будут выделяться деньги на телемедицину. Мы можем консультировать пациентов прямо в операционной районной больнице. Мы можем консультировать любого пациента, который приходит в поликлинику, где у них есть связь. То есть это все уже сделано и надо делать. Надо мы проконсультируем любого пациента за границей. Все что угодно. Все эти варианты у нас проработаны и работают. Только надо огромное желание работать на благо больного. Спрашивать, уточнять, а не посылать его. Раз ты здоров, значит, жди, когда у тебя появится опухоль. Ведь опухоль, хотите или не хотите, все равно болезнь старости. Изнашивается наш клеточный потенциал, меняется наша структурка клеточная, и возникают все проблемы. Но до этого же можно это двинуть. Мы говорим о продолжительности жизни. Правильно говорят. 75, 80. Но мы же должны быть здоровыми в эти годы, а не лежать, мучить детей своими проблемами. Поэтому тут много таких дел, которые будем помогать, будем менять работу районных поликлиник в сторону правильного приема и организации работы по ранней диагностике.
Ну, очевидно, что если на местах где-то не дорабатывают, эти пациенты идут к вам. И наверняка это в том числе влияет и на некую очередность большую.
Конечно. Это, во-первых, сразу создается, их надо дообследовать. Понимаете, получается, ну как можно пациента, приехавшего с Бодайбо, сказать, слушай, родной, уезжай в Бодайбо, обследуйся дальше. Это билеты по 5 тысяч, это проезды. Нету у людей столько денег, чтобы можно было мотаться туда-сюда. Поэтому берите Тулун, Нижнюю Детскую Тулун. Поэтому направлено на то, что максимально обследуйте, дайте амбулаторную карту, дайте все, что у вас есть по морфологии, по, значит, любые картинки, которые вы сделали, там, снимки, и отправляйте к нам. Только тогда. Да, мы уже видим, что в этом районе нету КТ, мы должны сделать это и добавить чего-то другое.
Бывают ли ситуации, когда людям приходится долго ждать помощи в этих очередях?
Конечно, долго. Вот вроде бы мы добились того, что народу не так много стало приезжать. Народ стал стараться, вот уже меняется культура. Приезжает то время, которое указано уже, да. Но некоторым делать нечего, родственников нету, сходить никуда. И вот они мучаются до этого. Ну ладно, там пошли попили чай, там кофе, что-то перекусили, на самом деле все равно долго. Но мы же должны принять качественно. Когда мы начнем гнать, это будет плохо. И прежде всего даже тому, кто обследуется. Да и врачу будет плохо, так как он просмотрит. Ну а тут действительно должна быть мощная организация. Мне очень понравилась за рубежом форма поликлинического приема. Там блоковая. Вот блок молочной железы. Что там получается? Там есть УЗИ-кабинет, есть маммография, есть тут же цитология. И сидят только женщины на маммологию. Даже вот эта сама обстановка их настраивает на то, что они разговаривают, что-то общаются, рассказывают, если особенно лечёные. Либо нас ругают, либо нам говорят благодарности, то, что мы вылечили, так как приезжает и диспансерная группа. Там проверить, есть ли рецидивы, есть ли метастазы при этом заболевании молочной железы. И тут же идет обследование. И получается, женщины заняты делом. Гинеколог отдельно, гастроэнтеролог отдельно. Площади наши не позволяют. Вот если мы сейчас достроим вот эту радиологию, там у нас есть поликлиника, я думаю, мы сумеем еще часть поликлиники перенести туда. Тогда можно будет это организовать. Это разумная форма поликлинического приема и спокойно. Да, сидит человек 20. Вот в Корее я сейчас был. Такая же в Японии форма. Даже в Китае такая же форма приема. И все спокойно. Смотрят в ролики, показывают там какие-то фильмы о нас, о больных, о врачах, ну, масса всяких других интересных вещей. И совершенно спокойная обстановка. Наш народ напряженный немножко, волнительный. То поезд, то там самолет, то там что-то еще, и получается, все это задерживается.
Вот истории, когда людям приходится, предположим, там, ну, я фантазирую, месяц ожидать какой-то помощи, какой-то операции, это нонсенс? Такого сейчас нет или все-таки есть?
Как же не будет? Врач и гинеколог, оперирующий, братский, один. Кого можно, отправляем, себе забираем. Кто-то не хочет ехать, ждут. Но форма такая работы. А вы знаете, что очередь такая во всех странах мира? Я была поражена в Дании, когда я приехала знакомиться с радиологической службой новой. Там она очень интересна, познавательна была по многим направлениям. В разделении там внутри полостная, которая облучала легкие, облучала пищевод. Это была интересная брахиотерапия. И что вы думаете? 2 месяца мы еще были поражены, говорим, подождите, больного прооперировали, вы начинаете, должны облучать. А он 2 месяца ждет. А что сделаешь? Количество аппаратов отдания – это пример такой работы здравоохранения, как наша, российская. Дальше. Берем, допустим, пример вот сейчас в Корее. Они записываются, они русских берут быстро. Там медицинские центры, где четко организованы именно для туризма. И когда приезжают наши больные, их встречают, их привозят, их уложат, все-все, быстренько сняли денежку и поехали дальше. А у них прием тоже имеет очереди. У нас вот, допустим, доброкачественные опухоли гинекологии, естественно, люди могут подождать. Но главное, вот я их учу, своих докторов, объяснить, чтобы женщина услышала вас и поняла. Чтобы она не звонила, не писала, не нервничала, а просто поставила в календарчике. Я отмечаю, что мне надо в командировку ехать такого-то числа. Она отметит, что это госпитализация. То есть должно быть, понимаете, вот я вам сказала сегодня, какое-то уважение друг к другу. Если очередь, не мы же специально, мы сначала была жуткая ситуация, вымогаем. Очередь, значит, вымогаем. Теперь люди успокоились, никто ничего не вымогает, все как-то угомонились в этом плане. Но очередь все равно есть по гинекологии, да. Ну, маневрируем. Опухоли, конечно, гениталии берутся быстрее. Молочная. Но молочная как-то вот поспокойнее. Видимо, регуляция пациентов на приеме более спокойная. Женщины слышат, их устраивает. Спрашивать надо, кого как устраивает. Если уж отдаленной территории мотаться туда-сюда, ждать очереди, это сложно. Вообще, противный, вредный руководитель. Я всех замучила, что, потому что надо прежде всего помнить о больном. Я устал. Нет, ты не устал. Ты идешь и принимаешь. Ты идешь и забиваешь. А я сижу ночью, подписываю бумаги, потому что я днем не успеваю. Вот и все. Работать, работать, работать. Тогда будет толк. Но профессионально они, конечно, хорошие. Мне очень нравится, что очень нравится наша работа и онкодиспансер молодым врачам, которые заканчивают институт. Они идут удивительно, с большим интересом. Мало, которые случайно попадают. Но они сразу отсеваются. Они сразу мало подготовлены. Мы их не оставляем. Они тут вон на кабинет, на другие приемы. А сильные, которые кадры, с которых становятся люди, ну, это много таких. Гордимся тем, что у нас есть такие ребята, которые закончили институт и придут еще. Тем более нам надо на циклотроны, нам надо и биохимики, и биофизики, и биологи, и, там, и фармакологи. То есть нам очень много еще врачей, которых мы уже готовим в наших университетах. Я имею в виду таких, которые занимаются общими прикладными науками.
Как вы относитесь к тому, что пациенты зачастую рвутся лечиться за границу?
У нас нет.
Нет?
У нас рвутся только те печально, которым мы помочь не можем. Они считают, что если они уедут в Корею, 4-я стадия, любой локализации, если они уедут в Израиль, если они уедут куда угодно, возвращаются, кто-то даже там погибает. Поэтому, ну, есть там, вот, набирается у нас год, но человек, наверное, 15 всего с разных локализаций, которые уезжают. Многие приезжают, как бы проверив наши результаты консультативные, так как деньги там большие. Посол выступал на саммите в Владивостоке, где был Путин, значит, проводили большой, и сказал, что они миллиарды, значит, долларов зарабатывают на больных в Российской Федерации. Да что было сказано? Любыми путями врачей Кореи затянуть в Россию, чтобы люди не теряли деньги российские. Не надо платить туда, пускай страна богатеет под своим законом. Но вот мы этим сейчас готовимся заняться, чтобы можно было, если уж такое желание есть, пожалуйста, набираются группы, те случаи, которые сложны и интересно будет посмотреть, как будут выполнять Корея, Япония, любая страна, Германия, Франция. Пожалуйста, мы будем приглашать и пациентов, и платить деньги не надо. Так как оплачивать придется, конечно, доктору, который прилетел, я думаю, это будет правильно. Но для этого должен быть принят закон, и законодательно Министерство Российской Федерации должно к этому, раз об этом говорят, значит, надо подготовить базу.
Вернемся в студию через пару минут. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
выходим на финишную прямую. Я напоминаю, что моя соведущая сегодня – это главный врач Иркутского областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
В августе в онкодиспансере начал работать хронограф, который отсчитывает время до окончания строительства нового радиологического корпуса.
Да.
Ой, много разговоров, долго ждали. Все-таки сейчас что там происходит?
Работаем. Оказалось, концессия – это не так простой вариант работы. Во-первых, его долго готовили, считайте, почти 8 месяцев. Подписан, заступили, начали, определили, кто будет строить. И по проекту потребовались некоторые доточности. И по земельным делам, по передаче. Хронометр стучит, а нас окутывает оболочка оформления такого количества документов, которые нам даже не снились при оформлении концессии. Ну ничего, работаем в две руки, Росатом и онкодиспансер, чтобы быстрее все это закончить. И за 2 года мы должны построить диспансер. Я думаю, мы вас позовем, когда мы начнем уже подходить котлован. Из котлована будет, когда расти домик уже. Вы увидите, что мы уже победили. И, наконец-то, все бумажки остались позади. Теперь только работают строители.
О самом центре тоже немного расскажите, чем он будет уникален.
Уникальный радиологический корпус будет тем, что, во-первых, у нас там будет стоять великолепные линейные ускорители, которые позволят облучать и проводить лучевую терапию при всех локализациях. Больше всего нас волнует предстательная железа, которая должна быть корректно облучена. Опухоли мозга, все бегут за дорогущими аппаратами. Кибернож, гамма-нож, это не надо. Сейчас линейный ускоритель с четким расчетом от дозиметрии позволяет совершенно спокойно облучить любой метастаз мозга. Вот. Самое главное, это ПЭТ-центр будет, который нам очень нужен для исследования, для сравнения, для различных других вариантов. Ну и радионуклеидная диагностика. Но самое-то главное, вроде поговорив с Росатомом и значит, работая уже в этом направлении, мы уже можем сказать с уверенностью, Росатом готов, у нас есть площадь, на которой мы поставим протонную терапию и РНТ, где будем лечить радиоактивным йодом кости, метастазы и щитовидную железу у себя. Так что вот этот комплекс ядерной медицины мы берем на себя. Правда, никто нам не дает, но мы его берем. Губерния согласна, губернатор за, ну а нам это подарок, тем более мы будем это делать быстро. 80% локализованных раков должно подвергаться лучевой терапии. Молочная железа одна из первых. Она должна облучаться обязательно. Предоперационно или послеоперационно обязательно зона регионального метастазирования и молочная железа. Без этого никогда. Дальше. Появляются метастазы. А ПЭТ показывает, уходят метастазы или нет от лучевой терапии. Химиотерапии проводим. Действует химиотерапия или не действует. То есть вот эти любые методы исследования, которые у нас в радиологии, они все дают нам возможность диагностировать эффект лечения, эффект вообще излечения. И самое главное, что делать дальше. Что же вот ездит в Красноярск, в Санкт-Петербург или Москву? Сейчас хоть стали ОМС оплачивать, а раньше-то платили люди по 50 тысяч, по 60, вот помню, по 60 тысяч Москва брала, когда мы направляли больных, для того, чтобы просто посмотреть, есть эффект от лучевой терапии или нет. Поэтому тут очень много таких накладок, когда без лучевой терапии, как мы сейчас справлялись на старых аппаратах. Это я благодарна нашим физикам и нашим радиологам. Они из этого старого оборудования делали чудо по дозиметрии, по определению точности лучевой терапии, по всему. Это очень важно, очень важно. А сейчас бандура стоит, рассчитанная, красивая, точная, правильная. Опять нужно ум иметь, четко рассчитать, четко направить и четко сделать. То есть это очень важно. 4 аппарата меняем радиологических новых. Вот сейчас Лариан приготовил нам аппараты, которые могут стать в каньон старых аппаратов, гамма-терапевтических. Мы их приведем в порядок, усиление сделаем и поставим. Новый аппарат в Усолье, 2 аппарата в Ангарске и в Братске. Помимо нашей бандуры здания.
А сейчас оснащенность онкодиспансера, есть ли какие-то проблемы или все работает как часы?
Как часы? В организме любого лечебного учреждения оборудование не может работать. Все зависит от нагрузки. Вот если мы пересилили нагрузку, имея 75 эндоскопических аппаратов, а через полгода осталось их всего 3, то это говорит о том, что мы столько выполнили эндоскопий, которые никто столько не выполнил, как мы. Естественно, аппараты вышли из строя. Ремонтируем, докупаем. ЕМРТ вышла у нас одно единственное из строя, потому что она отработала 8 лет. Достаточно отработала, хорошо отработала. Вот такие постоянные звонки, как вы не можете, давайте мы вам поможем. Система везде работает. Такие же проблемы возникают в любом онкоцентре любой страны. Дальше. Естественно, трубы полетели у КТ. Все поменяли. Все нашлись деньги в системе ОМС по всем приказам. И мы получили замену. Аппараты работают. Вот теперь по программе онкологии, которую нам президент, уже как главный онколог нашей России, решил исправить вот такую задачу, то я думаю, что мы сейчас пополним. Потому что правильность вот оформления и создания любой в больнице должен стоять два аппарата. Два КТ, два МРТ, две смены работающие эндоскопии. Вот тогда можно сказать, что это действительно не будет проблем. Сломался один, вышел из строя, работаем на одном, но пускай в смене 2-3, также его нагреваем, так как больных много, но мы сумеем отремонтировать этот аппарат. А когда мы даже вот планировали оборудование в радиологии, нам тетка говорит, а зачем два МРТ два? А зачем? Да кто говорит? Обыватели. А когда думаешь о жизни любого лечебного учреждения, хочешь сказать, пускай не, оно не будет стоять, оно работает все, но надо, чтобы была возможность всегда отремонтировать вовремя. В радиологии это продумали, теперь здесь продумаем. Дополнительно будем иметь радиологическое оборудование для территорий, которые не имеют. И диагностические центры позволят гораздо быстрее поставить диагноз. Я думаю, мы сумеем притянуть своей активной работой больных из отдаленных территорий для диагностики. Другого пути нет, потому что надо действительно победить опухоли. Их достаточно много, и четвертой стадии много, и много погибает по нашей вине. Здесь мы пропустили, здесь мы просмотрели, а здесь больной не дошел до районной поликлиники. Или там очереди какие, больной больше не идет. Надо вот это изменять в районных поликлиниках. Ну, некрасиво слово заставить, но организовать надо работу, может даже вместе с нами помочь нам придется, чтобы действительно пациенты, имеющие какое-то предраковое состояние, какое-то предраковое заболевание, как, допустим, там, заболевания легких, пневмонии и так далее, хобл, любая болезнь, бронхиты тоже могут давать, чтобы он обязательно был под присмотром. Тогда, я думаю, это получится.
Как у вас с кадрами дела сегодня?
У нас хорошо. У нас ординаторов человек 12-15 постоянно. Мы выбор даже делаем. Вот. Врачей у нас достаточно. Больше сестер надо больше. Сестер надо больше. Вот с сестрами надо поработать. Если честно говоря, если сравнивать, как любит говорить президент, что мы должны достичь мирового уровня, своей работе, они должны быть подготовлены хорошо, пока недостаточно, так сказать, они организованы в своей работе. Но подготовка общая, каждая больница имеет свою специфику, поэтому здесь приходится работать, но еще пока не достигли того результата, в котором мы хотим. Добро побеждает зло, уход должен быть настоящий, и медсестра должна любить пациента больше, чем даже своей семье кого-то, потому что это ее работа, и она делает совершенно другое благое дело – вылечить пациента, помочь врачу. Это важно очень. Я думаю, что получится у нас в этом плане. А врачей достаточно. Две кафедры. Кафедры работают с клиниками мира. Вот я уже говорила, и Монголия с нами. И приятно, что Япония. Сейчас будет хорошая конференция в Японии, в Токио. Лететь надо, потому что надо познакомиться с директором центра онкологического. Надо подумать, какие врачи будут приезжать, помогать нам, учить нас. Наши врачи туда выезжают. Ну, вот эта работа международных центров наших, она очень важна. И вы знаете, она приносит пользу. Врачи меняются, врачи понимают, что там что-то лучше. А с гордостью приезжают, хвалятся, а у нас это лучше. То есть этот обмен очень важен. Поэтому учимся.
Ну, в том числе и к нам тоже приезжали японские недавно специалисты. Да. Совсем как прошло все, что интересно.
Отлично прошло, ну, потому что, во-первых, мы продолжаем серьезную работу по ультразвуковой диагностике, по эндоскопии. Ну и показали, что мы достаточно похвалили нас. А будучи выступая один из японских коллег, который нас очень уважает и приезжает там почти через год, уже раз 5 он у нас был, потому что 10 лет мы уже работаем по школе онкологии России, Японии, в Иркутске. Значит, он похвалил в Америке, говорит, его спросили, а вы где свою вот эту прекрасную технологию-то внедряете? Он говорит, в Иркутске. Не поняли американцы, переспросили, это где? А на Байкале, тогда уже ближе понятие. И что, а почему не Москва, не Санкт-Петербург? А там люди, врачи хотят получить эти знания, и с ними очень и очень интересно. Поэтому я горда своим коллективом, что он может это работать так, повышать свою квалификацию и гордиться тем, что он нужен всем.
Ну, я, в свою очередь, хотела вас еще поздравить лично с получением Ордена Дружбы, который вам вручил президент.
Да, это уже давно, это приятно. Ну, приятно, что, во-первых, приятно то, что теперь запомнили все.
Да.
Где бы то ни было, везде говорят и вспоминают. Поэтому получается... Ну, награда это, понимаете, получается, это награда больше, конечно, работа коллектива. Я как руководитель, имея эту награду, говорю о том, что коллектив сработал. И награда наша общая. А увидеть еще раз президента, будучи еще доверенным лицом, ну, мне было приятно, мне даже иногда хотелось сказать, что надо действительно помогать ему очень здорово, потому что он делает благие дела, и по внешней, и по внутренней политике очень хочется жить спокойно и мирно. И самое главное, созидать все, чем ты уже занимаешься, и больше, чтобы действительно и в Иркутской области были такие. Ну и похвально, что такой центр в Иркутской области большой и нужный. Он может быть использован и для Бурятии, и для других. Тем более у нас есть такие подразделения, как высокодозная химиотерапия. А сейчас мы еще и высокодозная трансплантация костного мозга. А сейчас мы еще серьезно стали заниматься пересадкой печени при раке печени. Так что это еще будет одна интересная страница жизни диспансера.
Утро. На радио «Комсомольская правда».